По возвращении домой Василий Михайлович нашел у себя на столе письмо от матери из провинции и повестку на небольшие деньги. Старушка писала сыну, что она опасно больна, что, может быть, ей скоро придется умереть, и просила его приехать на время к ней. Предвидя, что у него могло не случиться денег, она заняла у своих знакомых небольшую сумму, которую посылала ему на проезд. Василий Михайлович призадумался над письмом. Оно его опечалило, потому что он любил мать. «Сама судьба», — произнес он, помолчав, — «заставляет меня исполнить желание Веры». В эту минуту вошел Околесин. «Ну что, каково дела идут?» — сказал он, протягивая руку Василию Михайловичу. «Эх, все как нельзя хуже». «Почему?» «Вот письмо от матушки. Старушка, бедная, занемогла, просит меня приехать к ней». «Ну, а любовные дела?» «Тоже худо». «Ты не решился пойти за очками?» «А, я так и знал». «А вот и ошибся. Не только за очками ходил, но и сейчас был на свидание. Да все это ни к чему не привело». И Василий Михайлович принялся рассказывать свои похождения за очками. «Не знаю, что со мною сделалось, брат Околесин, но я расплакался, упал в обморок. Ей, видно, стало меня жаль, и она решилась назначить мне свидание. Но зачем? Известно зачем, чтоб целые 2 или 3 часа врать пустяки, сентиментальничать и целоваться. Нет, ты опять ошибся. Мы вовсе не сентиментальничали. Она, как пришла, объявила мне, что наше свидание должно быть последним. Ну, разумеется, когда ж бывает иначе? Нужно же поломаться, пококетничать. Нет, она говорила искренне. Если б ты только видел, как она чужда всякого кокетства, как мило она призналась мне, что она не ручается, чтобы она не полюбила меня. Она сказала это, и ты... Да постой же, дай мне все рассказать. В том-то и дело, что она не должна любить меня, потому что выходит замуж. Околесин расхохотался. Василий Михайлович продолжал. Она пришла из сожаления, из сострадания ко мне. Пришла с тем, чтоб просить меня не преследовать ее. Это благородная, прекрасная девушка. Она рассказала мне всю историю свою. Она очень обязана своему жениху, который не раз помогал ее семейству, и потому она не хочет изменить данному слову, не хочет обманывать этого человека. Я дал ей слово и не изменю ему, да и при том я 2 дня уеду. Ну уж как ты себе хочешь, а я право твоего рыцарства не могу понять. Ты идеализируешь девочку, которая просто с тобой пококетничала, в полной уверенности, что ты на другой же день опять потребуешь у ней свидания. Она уважает своего жениха, и если почувствует страсть к другому, то затаит ее в глубине сердца, употребит всю свою волю на то, чтобы противиться этой страсти, бороться с ней. О, да я вижу, это страница из романа. По моему мнению, так уж если ей действительно не хочется, чтобы ты ее преследовал, может быть, ей в самом деле хочется выйти замуж, и она боится, чтобы жених как-нибудь не пронюхал о ваших свиданиях и не отказался? В тебе же она не слишком еще уверена. Ты ей предлагал одно сердце, а об руке и помина не было. И при том ты, верно, имел неосторожность сказать, что ты беден. А жених, коли он помогал ей, значит, богат. Так вот она и рассудила, что выйду замуж, нечего выпускать из рук синицы, когда еще журавли в небе летают. Воля твоя, а я не считаю ее способную на такие расчеты. Это чистая натура, еще не испорченная светом. А где ты мог узнать ее? Ты влюблен, потому и говоришь так. Послушай-ка лучше моего совета. Воспользуйся обстоятельствами. Какими? Слушай, ты должен ехать не сегодня, так завтра. Напиши к своей возлюбленной горячее письмо, в котором требуй последнего свидания. Подчеркни три раза слово «последнее». Скажи, что ты навсегда уезжаешь, исполняя ее требования. К чему это ложь? Скажи, что ты навсегда уезжаешь, исполняя ее требования. Пусть это докажет ей, что ты готов пожертвовать для нее всем, своими знакомыми, своими привычками, своей карьерой. Сколько ты намерен пробыть в провинции? Не знаю, как здоровье матушки. Ну, положим, месяц или два. Через 2 месяца ты возвращаешься сюда, отыскиваешь свою возлюбленную, бросаешься на колени и говоришь, что ты боролся с своей страстью, но не в силах был подавить ее. И, наконец, решился снова явиться сюда, чтобы быть любимым или умереть. Тебя, разумеется, не допустят умереть и великодушно простят. Нет, обманывать так я не способен. Я напишу к ней только письмо, в котором потребую последнего свидания. И на этом свидании объясню ей все как есть. Я хочу видеть ее еще раз перед отъездом. Бог знает, встречу ли я еще когда-нибудь. Если воротишься сюда, то, конечно, встретишь. Может быть, она уедет куда-нибудь. Может быть, я сам останусь в провинции. Это как? Да так. Во-первых, для моего здоровья здешний климат не годится, грудь у меня слаба. Василий Михайлович кашлянул для подтверждения своих слов. При том же матушка желала бы не расставаться больше со мною. Ей уже недолго остается прожить. Наконец, если я останусь здесь, то не отвечаю за себя и, может быть, не сдержу своего обещания. А Колюсин пожал плечами и ничего не отвечал на эти доводы. Обменявшись еще несколькими словами, друзья простились. «Когда ж ты уезжаешь?» — спросила Колюсин. Да если найду билет на дилижанс, то через 2 или 3 дня. Надеюсь, что мы не раз еще увидимся. Ты не поверишь, как мне досадно, что ты не будешь у меня шафером. На другой день Василий Михайлович взял в дилижанс билет и потом тотчас же написал к Верочке записку. Вот ее содержание. «Я уезжаю отсюда, Вера Николаевна. Может быть, навсегда. Позвольте же мне еще раз вас видеть. Это будет последний. Я не нарушу более вашего спокойствия. Молю вас, не откажите мне. Пускай останется у меня на сердце, по крайней мере, одним светлым воспоминанием больше. Жду вас там же, где мы были вчера, и какое-то тайное предчувствие говорит мне, что жду не напрасно». Покуда известная посланница носила записку своей барышне, Василий Михайлович пошел в сад. Через 10 минут Верочка тоже явилась туда. Она пришла торопливо, щечки ее разгорелись от ходьбы, и Василий Михайлович нашел ее лучше, чем когда-нибудь. Он бросился к ней навстречу. — Вы писали мне, что уезжаете, — сказала Верочка, протягивая ему руку, — и я не могла не прийти сюда. Но дома жених мой, и он, и папенька думают, что я у себя в комнате, а потому я должна как можно скорее воротиться. Но ради бога, скажите, куда вы уезжаете? В провинцию. Там у меня больная старушка-мать, которая просит меня приехать. Отчего вы пишете навсегда? Разве вы не вернетесь сюда? Может быть, нет. На это есть так много причин. Верочка посмотрела ему в лицо, он потупил глаза. «Я угадываю вас. Это жертва, которую вы хотите принести девушке, почти незнакомой вам, и которой, может быть, она недостойна? Нет-нет, вы достойны не такой жертвы, Вера Николаевна. Эта жертва слишком ничтожна для меня. Жить здесь и не видеть вас, не все ли равно, что уехать отсюда?» Я ничего не оставляю, чтобы привязывало меня к Петербургу. Притом и мать моя будет рада, если я поселюсь с ней. Да и здоровье мое выиграет. Здесь я постоянно страдаю грудью. Не говорите же мне, что это будет жертва. Нужно сознаться, что Василий Михайлович нарочно упомянул о своем постоянном, и мнимом недуге для того, чтобы показаться более интересным. Несколько минут они молчали. Василий Михайлович шел подле Верочки, опустив голову и ощупывая один за другим зеленые листья, которые он срывал по дорожке. Наконец он остановился и сказал: «Вам пора, я задержал вас. Благодарю, что вы не отказали мне в моей последней просьбе. Будьте счастливы, бесконечно счастливы, будьте любимы и когда-нибудь вспомните обо мне». Сердце Василия Михайловича сжалось. Он схватил обе руки Верочки, пристально посмотрел на нее, как будто любуясь ее красотой, и ему показалось, что в глазах девушки сверкнули две слезинки. Но он не смел верить себе. Он думал, что ошибался, что, может быть, это просто солнце. «Прощайте», — произнесла она голосом, в котором выражалось волнение. «До свидания». Через два дня Колесин, провожая своего друга в контору дилижансов, давал ему по обыкновению разные советы, как должно вести себя с женщинами, особенно в провинции, где так скоро всех женят, и просил остановиться у него, когда Василий Михайлович вздумает воротиться.